Федор Михайлович Достоевский. Пушкин. Очерк. Произнесено 8 июня 1880 года в заседании Общества любителей российской словесности. Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа, сказал Гоголь. Прибавлю от себя и пророческое. Да, в появлении его заключается для всех нас, русских, нечто бесспорно пророческое. Пушкин как раз приходит в самом начале правильного самосознания нашего, едва лишь начавшегося и зародившегося в обществе нашем после целого столетия с Петровской реформы. И появление его сильно способствует освещению темной дороги нашей новым направляющим светом. В этом-то смысле Пушкин есть пророчество и указание. Я делю деятельность нашего великого поэта на три периода. Говорю теперь не как литературный критик. Касаясь творческой деятельности Пушкина, я хочу лишь разъяснить мою мысль о пророческом для нас значении его и что я в этом слове разумею. Замечу, однако же, мимоходом, что периоды деятельности Пушкина не имеют, кажется мне, твердых между собою границ. Начало Онегина, например, принадлежит, по-моему, еще к первому периоду деятельности поэта. Окончается Онегин во втором периоде, когда Пушкин нашел уже свои идеалы в родной земле, восприял и возлюбил их всецело своею любящую и прозорливую душой. Принято тоже говорить, что в первом периоде своей деятельности Пушкин подражал европейским поэтам, Парни, Андре Шенье и другим, особенно Байрону. Да, без сомнения, поэты Европы имели великое влияние на развитие его гения, да и сохраняли влияние это во всю его жизнь. Тем не менее, даже самые первые поэмы Пушкина были не одним лишь подражанием, так что и в них уже выразилась чрезвычайная самостоятельность его гения. В подражаниях никогда не появляется такой самостоятельности страдания и такой глубины самосознания, которые явил Пушкин, например, в «Цыганах», поэме, которую я всецело отношу еще к первому периоду его творческой деятельности. Не говорю уже о творческой силе и о стремительности, которой не явилось бы столько, если бы он только лишь подражал. В типе Алеко, героя поэмы «Цыгане», сказывается уже сильная и глубокая, совершенно русская мысль, выраженная потом в такой гармонической полноте в «Онегине», где почти тот же Алеко является уже не в фантастическом свете, а в осязаемо реальном и понятном виде. В Алеко Пушкин уже отыскал и гениально отметил того несчастного скитальца в родной земле, того исторического русского страдальца, столь исторически необходимо явившегося в оторванном от народа обществе нашем. Отыскал же он его, конечно, не у Байрона только. Тип этот верный и схвачен безошибочно, тип постоянный и надолго у нас, в нашей русской земле поселившийся. Эти русские бездомные скитальцы продолжают и до сих пор свое скитальчество и еще долго, кажется, не исчезнут. Если они не ходят уже в наше время в цыганские таборы, искать у цыган в их диком своеобразном быте своих мировых идеалов и успокоения на лоне природы от сбивчивой и нелепой жизни нашего русского интеллигентного общества, то все равно ударяются в социализм, которого еще не было при Алеко, ходят с новою верой на другую ниву и работают на ней ревностно, веруя, как и Алеко, что достигнут в своем фантастическом делании целей своих и счастья не только для себя самого, но и всемирного. Ибо русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтобы успокоиться. Дешевле он не примирится. Конечно, пока дело только в теории. Это все тот же русский человек, только в разное время явившийся. Человек этот, повторяю, зародился как раз в начале второго столетия после Великой Петровской реформы в нашем интеллигентном обществе, оторванном от народа, от народной силы. О, огромное большинство интеллигентных русских и тогда при Пушкине, как и теперь в наше время, служили и служат мирно в чиновниках, в казне или на железных дорогах и в банках, или просто наживают разными средствами деньги, или даже и науками занимаются, читают лекции, и все это регулярно, лениво и мирно, с получением жалования, с игрой в преферанс, без всякого поползновения бежать в цыганские таборы или куда-нибудь в места, более соответствующие нашему времени». Много-много что полиберальничают с оттенком европейского социализма, но которому придан некоторый благодушный русский характер. Но ведь все это вопрос только времени. Что в том, что один еще и не начинал беспокоиться, а другой уже успел дойти до запертой двери и об нее крепко стукнулся лбом? Всех в свое время то же самое ожидает. Если не выйдут на спасительную дорогу смиренного общения с народом. Да пусть и не всех ожидает это, довольно лишь избранных, довольно лишь десятой доли забеспокоившихся, чтобы и остальному огромному большинству не видать через них покоя. Алеко, конечно, еще не умеет правильно высказать тоски своей. У него все это как-то еще отвлеченно. У него лишь тоска по природе, жалоба на светское общество, мировые стремления, плач о потерянной где-то и кем-то правде, которую он никак отыскать не может. Тут есть немножко Жан-Жака Руссо. В чем эта правда? Где и в чем она могла бы явиться, и когда именно она потеряна, конечно, он и сам не скажет, но страдает он искренно. Фантастический и нетерпеливый человек жаждет спасения пока лишь преимущественно от явлений внешних, да так и быть должно, правда, дескать, где-то вне его, может быть, где-то в других землях, европейских, например, с их твердым историческим строем, с их установившуюся общественную и гражданскую жизнью. И никогда-то он не поймет, что правда прежде всего внутри его самого. Да и как понять ему это? Он ведь в своей земле сам не свой. Он уже целым веком отучен от труда, не имеет культуры, рос как институтка в закрытых стенах, обязанности исполнял странные, безотчетные, по мере принадлежности к тому или другому из 14 классов, на которые разделено образованное русское общество. Он пока всего только оторванная, носящаяся по воздуху былинка. И он это чувствует, и этим страдает, и часто так мучительно. Ну и что же в том, что принадлежа, может быть, к родовому дворянству, и даже весьма вероятно обладая крепостными людьми, он позволил себе по вольности своего дворянства маленькую фантазийку прельститься людьми, живущими без закона, и на время стал в цыганском таборе водить и показывать Мишку. Понятно, женщина, дикая женщина, по выражению одного поэта, всего скорее могла подать ему надежду на исход тоски его, и он с легкомысленную, но страстную верой бросается к Земфире. Вот, дескать, где исход мой, вот где может быть мое счастье, здесь, на лоне природы, далеко от света, здесь у людей, у которых нет цивилизации и законов. И что же оказывается? При первом столкновении своем с условиями этой дикой природы он не выдерживает и обогряет свои руки кровью. Не только для мировой гармонии, но даже и для цыган не пригодился несчастный мечтатель, и они выгоняют его без отмщения, без злобы, величаво и простодушно. Оставь нас, гордый человек, мы дики, нет у нас законов, мы не терзаем, не казним. Все это, конечно, фантастично, но гордый-то человек реален и метко схвачен. В первый раз схвачен он у нас Пушкиным, и это надо запомнить. Именно чуть не по нем. И он злобно растерзает и казнит за свою обиду, или даже удобнее вспомнив о принадлежности своей к одному из 14 классов, сам возопиет, может быть, ибо случалось и это, к закону, терзающему и казнящему, и призовет его, только бы отомщена была личная обида его. Нет, это гениальная поэма, не подражание. Тут уже подсказывается русское решение вопроса, проклятого вопроса по народной вере и правде. Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве. Вот это решение по народной правде и народному разуму. Не вне тебя правда, а в тебе самом. Найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя, и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоем собственном труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя, и станешь свободен, как никогда и не воображал себе, и начнешь великое дело, и других свободными сделаешь, и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь, наконец, народ свой и святую правду его. Не у цыган, и нигде мировая гармония, если ты первый сам ее недостоин, злобен и горд, и требуешь жизни даром, даже и не предполагая, что за нее надобно заплатить. Это решение вопроса в поэме Пушкина уже сильно подсказано. Еще яснее выражено оно в «Евгении Онегине», поэме уже не фантастической, но осязательно реальной, в которой воплощена настоящая русская жизнь с такой творческой силой, и с такой законченностью, какой и не бывало до Пушкина, да и после него, пожалуй. Онегин приезжает из Петербурга, непременно из Петербурга. Это, несомненно, необходимо было в поэме, и Пушкин не мог упустить такой крупной реальной черты в биографии своего героя.